Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Накануне парламентских выборов на Украине власть все более пристальное внимание обращает на те средства массовой информации, которые не выстроены в встроенный ряд сторонников действующего президента и партии регионов и не контролируются ни властью, ни связанными с ней олигархами. Причем обращает внимание не только на телевидение, но и на интернет. Против директора последнего оставшегося оппозиционным или независимым телеканалом ТВА Николая Княжицкого возбуждено уголовное дело. Такое же уголовное дело возбуждается и против сотрудников интернет-издания LBUA, которые также не раз были в нашем эфире. Что это? Просто обыкновенные налоговые проверки или попытки дать ход заявлению, связанным с обвинениями криминального характера, или же реальное желание изменить соотношение сил перед парламентскими выборами и лишить украинского избирателя какого бы то ни было доступа к неконтролируемой информации. Об этом сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» мы разговариваем с нашими гостями. Здесь депутат Верховной Рады Украины, представитель парламентского комитета по свободе слова и информации Юрий Стейт. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
И директор телеканала ТВА Николай Княжицкий. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Ну вот, хотелось бы, чтобы вы, Юрий, все-таки для начала нашей беседы дали оценку, как бы, вот происходящим процессам. Может быть, мы, как это часто бывает, еще с журналистами сгущаем краски?
Я боюсь, что я буду еще больше сгущать краски, потому что ситуация мне напоминает ситуацию 2004 года, конец ноября, начало декабря, когда были попытки абсолютно зачистить информационное поле. Попытки были, кстати, такие же. Единственное, что меня радует, что те попытки, я надеюсь, как и эти, не увенчаются успехом. И, в общем-то, ничего у власти не выйдет. И скажу почему. Не потому, что власть не может активизировать свои совершенно глупые, тупые, недолгие политические репрессии и увеличить давление этого катка, который сейчас идет по всем фронтам. Я думаю, что у них не получится ничего, только лишь потому, что я вчера увидел, что журналисты могут консолидироваться, они могут быть единой силой. И вот это дает мне все-таки надежду на то, что свобода слова, которая еще все-таки есть в Украине, она никоим образом никуда не исчезнет и будет работать во благо нашего государства.
А, Николай, вот в чем смысл тех обвинений, которые вам предъявляются все-таки? Давайте расскажите это слушателям, чтобы было понятно вообще, какова конкретика вот нынешнего, нынешних этих обвинений.
Ну, они абсурдны абсолютно. Обвиняют меня в том, что, хотя уголовное дело лично против меня возбуждено, как против руководителя телеканала, я также работаю журналистом, в эфире этого телеканала веду политическое шоу, обвинение состоит в том, что наш телеканал и я лично виноваты в том, что мы не уплатили налоги в бюджет, хотя ситуация как раз зеркальная, так бюджет нам не вернул деньги. Мы, когда покупали оборудование для нашей студии, заплатили НДС, налог на добавленную стоимость, и по украинским законам эти деньги возвращают, должны быть возвращены государством тому, кто их заплатил. Нам государство должно было эти деньги, но налоговые инспектора сказали, что у нас нет денег, чтобы их вам вернуть, поэтому мы вам предлагаем открыть налоговый кредит, что мы и сделали. И таким образом не доплачивали небольшие суммы из налогов, которые мы должны были заплатить, и снизили этот долг государства перед нами с 3 миллионов гривен до 6 миллионов гривен до 3 миллионов гривен. У нас было несколько налоговых проверок, все сказали, что мы действуем законно, никаких претензий к нам не было. В апреле пришла внеплановая налоговая проверка, которую мы расцениваем однозначно как политический заказ против нашего канала. Они составили акт, по которому мы незаконно возмещали себе эти деньги по налоговому кредиту из бюджета. И мы подали в суд, мы выиграли суд против налоговой, суд сказал, что мы были правы, а не украинская налоговая, тем не менее, уже после того, как мы выиграли суд, налоговая инспекция против меня лично возбудила уголовное дело и произвела выемку документов у нас на телеканале. Вот в чем суть, то есть меня обвиняют в том, что государство нам остается должным.
А в принципе, какого рода последствия для такого рода уголовных дел? Для вас лично и для телевизионного канала?
Ну, украинское законодательство в той части, в той статье, которая мне инкриминируется, оно гуманизировано. То есть, эта статья не предвидит тюремного заключения. Однако, она предусматривает достаточно большой штраф. Это, ну, скажем, порядка 200 тысяч долларов, если эти деньги переводить в доллары. И конфискацию всего личного имущества. То, что меня насторожило, то, что перед возбуждением уголовного дела следователи из налоговой пришли в поликлинику по месту моего жительства, требовали мою медицинскую карточку и взяли оттуда справку о состоянии моего здоровья. Они это публично подтвердили. У нас обычно это делается тогда, когда хотят ограничить свободу человека для того, чтобы человек не утверждал, что он болен и что он должен находиться в больнице. Поэтому, естественно, этот факт меня насторожил, тем более, зная украинскую правоохранительную систему, у меня были подозрения, что существуют еще какие-то уголовные дела, о которых я могу просто не знать и которые могли бы возникнуть уже после этого. Поэтому ничего приятного в этом нет. Для телеканала налоговая требует, чтобы мы возвратили им вот эти вот 6 миллионов гривен. Это порядка 800 тысяч долларов. У нас канал небольшой, для нас это существенная сумма, и нам просто неоткуда взять эти деньги. Ну и кроме того, это не мы должны, государство на самом деле, эти деньги, и сильно государство должно нам.
А зачем это вообще вот в нынешней ситуации властям перед выборами устраивать такую борьбу юриста независимыми СМИ, это же только ухудшает репутацию.
Да мало того, что это ухудшает репутацию, хотя уже куда больше. Более того, это поднимает на самом деле интерес к телеканалу ТВА. И я могу вам сказать, как человек, который был генеральным продюсером Пятого канала в 2004 году, что только лишь после того, как власть начала нас активно преследовать, аудитория у нас возросла в 10 раз. За это можно сказать власти сегодня спасибо. Это если с долей иронии. А если серьезно,
то... Ну, вы знаете, это как хорошо, вы стали народным депутатом, а Николай Княжицкий конфискует все имущество. Вот радость-то какая.
Я же сказал с долей иронии, а если говорить серьезно, то, конечно, радости очень мало, потому что, ну, хорохорится тем, что эта статья не предполагает там каких-то больших наказаний, чем какой-то штраф. Слушайте, ну, зная нашу власть, я думаю, что вот там, если касаться политики моего соратника Луценко, те суды, которые сейчас идут, я думаю, что следующее обвинение будет его в том, что он в сговоре с пчелами покусал Ющенко. И, в принципе, наша власть может доказать, что это было именно так. Поэтому я посоветовал Николаю все-таки быть аккуратным и не подсказывать власти, что эта статья за собой ничего не несет такого. Вот. А если говорить о каких-то предохранителях, то, наверное, вот эта вот публичность, и еще раз говорю, защита всех журналистов, которые должны сейчас объединиться вокруг этой проблемы, и может быть гарантией того, что эта машина, эта совковая машина, которая осталась в голове у там, Януковича и его друзей в администрации президента, она на самом деле, ну, как-нибудь забуксует и никаким образом не будет иметь какие-то негативные последствия к Николаю и к каналу TVI. Еще раз, я думаю, что ничего не получится у власти, и, в принципе, ну и слава богу.
Представитель парламентского комитета по информации и свободе слова Верховной Рады Украины Юрий Стесси, директор телеканала TVI Николай Княжицкий в программе «Время гостей», которую сегодня ведет Виталий Портников. А вот зачем такое пристальное внимание к интернету, Николай? Вы можете объяснить, почему интернет-журналисты оказываются под таким вниманием? В России так не было. Действительно, была, помните, да, когда выстраивалась такая вертикаль власти, была реальная борьба с независимыми телеканалами, с теми телеканалами, которые принадлежали не близким к власти олигархам, но интернет, он до сих пор в России существует абсолютно параллельно.
Параллельно, да, но мне кажется, что были определенные претензии к сайту «Грани», и еще какие-то были ситуации, связанные с интернетом в России также. Мы знаем, что любые диктаторские режимы, в Китае, например, или тоталитарные режимы, они пытаются контролировать интернет. То, что украинские власти хотят контролировать интернет, украинские официальные чиновники и лица неоднократно выступали и говорили об этом. У нас в парламенте сейчас находится законопроект, поданный представителями провластных фракций о определенных ограничениях для работы интернета, ссылаясь на авторское право. Если мы говорим конкретно о ситуации с сайтом «Левый берег», а мы знаем, что против них возбуждено уголовное дело, абсолютно абсурдная так же история. 8 месяцев назад журналист этого сайта в Верховном Совете сфотографировал, как по большому мобильному телефону, смартфону, один из депутатов, сына которого привлекали к ответственности, с кем-то, по-моему, с этим сыном или с кем-то из следователей переписывается, и он сфотографировал экран этого то ли айфона, то ли какого-то другого большого смартфона, это было напечатано. Депутат обиделся, подал заявление в прокуратуру, 8 месяцев никто не предпринимал никаких действий, вдруг через 8 месяцев прокуратура активизируется и инкриминирует журналистам, которые напечатали фотографию этого смартфона, Пакистана вмешательство в личную жизнь. Сам депутат...
Там несколько не так, там не вмешательство в личную жизнь, а якобы вмешательство в деятельность и угроза деятельности государственного
деятеля.
Абсолютно
верно, поскольку сначала они говорили, что вмешательство в личную жизнь, тайну переписи в личную жизнь, потом они мотивировали то, что депутат является государственным деятелем,
находится на работе,
это было переквалифицировано в другую статью, при том, что сам депутат утверждает, что он отозвал это заявление, ему уже не нужно это преследование, что этим просто воспользовался кто-то третий.
Я думаю, что на самом деле этот депутат готов еще сказать о том, что он не является никаким государственным деятелем, но это вряд ли сейчас интересует прокуратуру.
Абсолютно верно. Прокуратура говорит, что нам не важно, волнует это государственного деятеля или нет, поскольку есть такой факт, то мы должны возбудить уголовное дело, расследовать его, они возбудили это дело, поэтому дело журналистам, работающим на сайте LBUA, грозит уголовное наказание со сроками заключения. Шеф-редактор этого издания Соня Кошкина выехала за границу. Одним словом, такая плачевная история. Мне кажется, что причин может быть несколько. Может быть, причина состоит в том, что кому-то просто это не понравилось, и люди, которые чувствуют полную безнаказанность, которые находятся у власти, решили таким образом наказать журналистов. Может быть, кто-то, наоборот, захотел воспользоваться этой ситуацией, поскольку внутри власти несколько провластных группировок между собой, как обычно, конкурируют, пытаются скомпрометировать друг друга, подставить друг друга. Вот они могли возбудить это дело против сайта, против журналиста, для того, чтобы обвинить в этом, что, собственно, и произошло, одну из провластных группировок, как будто бы она это инициировала. Кто это инициировал, непонятно до конца, но это могут быть такие игры, заложниками в которых могут быть живые люди, потому что журналистов могут посадить, они могут пострадать физически из-за внутривластных интриг и из-за использования правосудия властью в абсолютно ручном режиме.
А в принципе, вот вы говорите, что власти это не удастся. А где вообще основания считать, что у власти, которая до сих пор, как говорите, вот она посадила Тимошенко, да, сейчас ведет к посадке Луценко? Почему у нее не должны это... Тимошенко бывший премьер-министр, Луценко бывший министр внутренних дел. Почему журналисты должны вообще быть более влиятельны, чем эти политики, которые, в принципе, имели огромную поддержку у населения?
Ну вот в последней фразе есть, наверное, ответ на вопрос. Поскольку политики сейчас не имеют большой поддержки населения, независимо от того, какую они партию представляют, а журналисты являются носителями общественного мнения и имеют очень большое доверие и блогеры, и журналисты в том числе, поэтому я думаю, что это не удастся. Ну и, кроме всего прочего, практика, в принципе, говорит о том, что политики могут между собой устраивать все что угодно, это война политиков, но когда политики начинают воевать против собственного народа, а журналист является частью, причем не самой плохой, этого народа, то, как правило, это заканчивается, боюсь даже приводить примеры, вот там все говорят о там, Ливии, еще о чем-то, ну, вот мне, например, больше нравится пример в Румынии с Чаушеску, он мне как-то больше нравится.
Ну, это немножко другая ситуация, там коммунистический режим авторитарный, здесь все-таки вы представители оппозиции сидите в студии, да, в Киеве,
подозреваю,
в Бухаресте вы бы так не сидели.
Подозреваю, что конец будет такой же, а ситуация может быть разной, конечно.
Сидим мы все-таки в студии американской радиостанции в сегодняшней
ситуации.
Слава
богу, пока
да,
не сидим.
Что Советского Союза не существует. Я думаю, что все не так хорошо.
Ну, телеканал «Тебя», тем не менее, выходит на украинском эфире, да?
Да, он в эфире не выходит. У нас забрали все частоты несколько лет назад абсолютно незаконным решением провластных судов по иску компаний, которые принадлежали главе Службы безопасности Украины, а сейчас первому вице-премьер-министру Валерию Хорошкову.
Члену Высшего совета юстиции.
Да.
Личному другу президента.
И самому большому телевизионному магнату Украины. Поэтому в эфир мы не выходим, мы распространяемся через кабель. Однако сегодня одна из сетей, которую связывают с мэром Харькова Геннадием Кернесом, называется она Триалан, это одна из крупнейших кабельных сетей в Украине, выключила сигнал нашего телевизионного канала по указанию, как мы подозреваем, того же Геннадия Кернеса, мэра Харькова. Так что вот такая вот история.
Но в таком случае, почему такое повышенное внимание к вашему каналу, если его никто не видит? Тогда объясните.
Можно
я скажу, да?
Да.
Вот в 2005 году, когда закончилась оранжевая революция, когда присягу принял президент Ющенко, господин Кучма, бывший президент, сказал следующую фразу, что если бы он знал, что натворит маленький, но независимый гордый пятый канал, так он бы его к чертовой матери выключил, и его бы не было в Украине. Поэтому в данном случае та же самая ситуация. Не страх и боязнь того, что пусть даже там маленький телеканал, который видит всего лишь там 25 или там 40% населения Украины, но он уже сделает гораздо больше, именно потому, что его будут смотреть, а всякую другую ерунду смотреть не будут. И вот этот страх, он и движет. И для меня есть очевидным, что, конечно же, сидя в каком-нибудь там позолоченном кресле человек, который думает о том, чтобы у него все было хорошо на ближайшие 150 лет, ну, надеюсь, что он столько проживет. Конечно же, он думает о том, чтобы этот телеканал не видел ни один человек, поскольку вот он считает, что таким образом он себя может беречь от того, что его там как бы не скинут с золотого трона. Ну, вот в этом я и вижу, на самом деле, все попытки власти сейчас предъявить какие-то там претензии, открывать криминальные дела, кстати, на канал ТВИ. Дух свободы, он пугает этих людей. И независимо от того, сколько процентов может видеть телеканал ТВИ в Украине, сам дух свободы – это очень страшно.
Я могу показаться наивным, но вот в 2004-2010 годах говорили о том, что Украина такая вот уже свобода слова, что здесь журналисты вообще
честны. Знаете, вы не выглядите наивным.
Да, вот теперь как получилось, что за два года все это куда-то вообще сдулось? Никто не видит, как я выгляжу, это радио. Да.
Вот в этом
у нас сейчас нет трансляции, к сожалению, из Киева, но будет видеотрансляция.
В чем
и
разница?
Слушатели убедятся в том, что когда я говорю, что я наивно выгляжу, значит, наивно выгляжу. Пожалуйста, Николай.
Вот в чем разница между 2004 годом, когда была оранжевая революция, ситуацией перед оранжевой революцией и тем, что происходит сейчас? Почему тогда Кучма гайки закручивал, но это закручивание было несколько иным? Тогда огромное количество журналистов на большом количестве каналов имели смелость и возможность откровенно выступить против Леонида Кучмы, против того режима, который был, сказать, что они его осуждают. Происходили забастовки в редакциях. Сейчас точно те же самые журналисты работают в новостях, где, ну, за исключением, может быть, нашего и пятого канала, на всех остальных телевизионных каналах, работают в новостях, где не сообщается об очень важных событиях, не говорится об оппозиции. Эти новости не объективны, это показывают все международные мониторинги. Однако те же самые люди, которые в 2004 году выходили на баррикады, сейчас молчат и трусливо выполняют указания цензоров. Вот произошло это во многом из-за того, что было огромное разочарование после оранжевой революции у многих людей, и люди просто перестали верить в изменения и подумали, что поскольку политики их предают и не оправдывают очень часто их ожиданий, им вот приходится приспосабливаться и мириться с тем состоянием дел, которое существует.
Ну, я не был бы так категоричен, поскольку я могу сказать, что я, например, там мониторю все новости, исходя из того, что я как бы занимаю должность главы комитета по информации. Я могу сказать, что достаточно объективно выглядят новости телеканала СТБ, да, ВИК на СТБ, и наверное, говорить о том, что все журналисты сейчас, кроме двух телеканалов, они как-то там работают на власть или не хотят замечать там того, что происходит с свободой слова, это не так, поскольку, вот, например, того же журналиста телеканала СТБ, например, на вчерашней акции журналистов около Генеральной прокуратуры в поддержку ТВА и Левого берега, я видел журналистку телеканала СТБ Ольгу, напомните мне, Ольгу Червакову, которая стояла с плакатом «Всех не пересаживайте».
Да, но она там стояла не с камерой и микрофоном, она там стояла с плакатом, как деятель.
В личном качестве, как общественный
деятель. Я на всякий случай просто скажу о том, что там же была... То есть она стояла действительно с плакатом «Всех не пересаживайте», я договорю, а рядышком ходил журналист телеканала СТБ, который об этой акции потом сделал сюжет, и он был вечером на этом телеканале. Это первый момент. И второй момент. Смотрите, какая уникальная ситуация. Журналисты, которые на самом деле инициировали журналистскую революцию в 2004 году, во многом своем, они уже отошли от журналистской практики, то есть их практически не осталось.
Куда они все делались за 6 лет?
Шевченко, Ариев и например, некий Стейс, они находятся сейчас в украинском парламенте, работают депутатами. Скрипин сейчас, насколько я помню, понимаю, он сейчас работает...
Это издание «Украинская правда». Я, мне
Роман
казалось,
Скрипин,
что это журналист.
Насколько сейчас я помню, или до недавнего времени работал в развлекательной программе. Знаете, на новом канале.
Мы помним весь
слова,
коллектив канала 1+1.
Два слова, да. Если можно. Например, такие там старшие товарищи, как Яневский, и Яневский вообще находится за границей, а господин Варис, он, в принципе, по-моему, там живет совершенно другой жизнью. Касательно телеканала 1+1, то те люди, которые выходили, мы помним эту картинку, и говорили о том, что, извините нас, товарищи зрители, мы были неправы. Так вот, на 90% это же совершенно другие люди на 1+1 работают. Поэтому как-то, ну, не совсем все так плохо. Я все-таки хочу надеяться, что журналисты, они помнят и понимают, что такое бороться за свободу слова, и они помнят, главное, как это делать. И я вот почему-то все-таки буду оставаться оптимистом, они все-таки консолидируются и будут отстаивать свои позиции и право на профессию. А сейчас это звучит следующим образом. Хочешь отстоять право на профессию, ты должен поддержать в борьбе с режимом телеканал ТВИ и Левый берег.
Ну, ведь на самом деле не может быть журналистская революция одиночек, Николай. Вот в чем дело, да?
Да, очевидно. Ну, вообще какая-то революция одиночка невозможна. Ну, Николай не может, например, да, как бы там как-то... заклыкать. Как на русском будет заклыкать?
Призывать.
Да, Николай не может призывать, поскольку это будет, наверное, некорректно. ввиду того, что он является как бы в середине этого процесса, вот у меня все просто с этим, я буду призывать журналистов объединяться и защищать телеканал ТВ и Левый берег. Кстати говоря, и я очень много получаю сейчас в личку, как это правильно, в личку на Facebook, да, личных сообщений на Facebook, слов поддержки, в том числе и от русских журналистов, московских журналистов, телеканала ТВ и того, как бы, всего, что происходит в стране, в позитивном имеется в виду, да, в том, чтобы журналисты объединялись, что они тоже готовы, ну, в этом плане, как бы, к нам присоединиться, и в том числе, и другие из других стран тоже. Еще раз, вот никто не спасет, ни один политик не спасет ни одного журналиста в контексте того, что давайте вот мы будем ждать, когда политики нас спасут. Это невозможно. И так никогда не будет, и так никогда не было. Если журналисты готовы бороться за свою профессию, они должны объединиться, и они смогут это сделать. Если они не готовы, им никто не поможет.
Ну, я думаю, что кроме политиков и журналистов существуют еще граждане, существует еще общество, и, конечно, мы надеемся в большей степени на их поддержку. Существуют, между прочим, нас очень активно поддерживают международные общественные организации, журналистские организации, «Репортеры без границ», Freedom House, то есть огромное количество разных международных журналистских организаций, которые нам помогают, и мы им, конечно, всем за это благодарны.
А в принципе можно рассчитывать на то, что украинские власти обращают внимание на такого рода призывы? Николай, согласитесь, что было уже мало, масса призывов, там на самом высшем уровне рассмотрели, пересмотреть дело Юлии Тимошенко, и украинская власть не обращает на это никакого реального внимания?
Ну, я бы не сказал, что не обращает, но просто я думаю, что все эти призывы на каком-то этапе перейдут в конкретные санкции. Мы ведь видели, что происходило с резолюцией ОБСЕ, которая касалась дела Магнитского. Она, на самом деле, была достаточно жесткой по отношению к тем людям, которые так или иначе причастны к этому делу. Мне кажется, что резолюция по отношению к украинским чиновникам будет включать гораздо более широкий круг лиц, может быть, не так быстро, как это произошло, но это обязательно произойдет и будет не менее жесткой.
А в принципе можно рассчитывать на то, что сами представители власти понимают вообще? Вот по поводу Левого берега они высказались, да? И глава администрации Сергей Левочкин, и первый вице-премьер Валерий Хорошковский. А по поводу канала ТВ они высказывались, представители власти, столь определенно, что надо... Или все же слова президента можно считать такой реакцией?
Смотрите, вот, кстати, на там заявление Левочкина и Хорошковского, они там, как для меня еще раз верят о том, что это такой большой перепуг. Да, вот с перепугу взяли и накомментировали, потому что решили, что может быть ай-яй со стороны президента. Что действительно президент может подумать, что они вот таким образом могут там повлиять на отношение к президенту лично, там, Европы, журналистов и так далее. И только лишь поэтому они побежали быстро комментировать. Не побежали бы, кстати, комментировать, может быть, ничего, никакой реакции там, по большому счету, президента и не было. А касательно канала ТВИ, здесь же ну, все очень просто. Телеканал ТВИ ненавидит вся власть, независимо от фамилии, Хорошковский или Янукович. Поэтому ждать, что кто-то побежит что-то комментировать, ну, разве что в разрезе там, да, наверное, за свободу слова там нужно бороться, и свобода слова в демократическом обществе, это очень важно. Только никаких последствий позитивных это, ну, никак не несет.
Я напомню, что наши гости сегодня председатель парламентского комитета Верховной Рады Украины по информации, свободе слова, Юрий Стеси, директор телеканала ТВ Николай Княжицкий, ведет эту программу Виталий Портников. И мы вернемся в эфир сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А сейчас мне осталось только напомнить, что сегодня 22 часа 07 минут, время и мир. Сегодняшние темы выпуска: судьба плюшевых медведей в Беларуси и под рубрикой «Коллаборационизм. Украинский батальон Нахтигаль».
Свобода. Новости.
19:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Участницы панк-группы Pussy Riot, оставленные под арестом до 12 января будущего года, решение принято Хамоническим судом Москвы по итогам состоявшихся сегодня предварительных слушаний дела. Дата начала слушаний по существу пока не определена. Ее должны назвать 23 июля, когда судья огласит решение по заявленным сегодня ходатайствам. Следственный комитет России сообщил о задержании 5-го подозреваемого по делу о покушении на мусульманских лидеров в Татарстане. По информации представителя ведомства Владимира Маркина, это 36-летний гражданин Узбекистана Абдуназим Атабуев. В Химкинском лесу, где накануне произошли столкновения экологов с охранниками, сегодня продолжилась вырубка дубравы под строительство автодороги. Об этом Радио Свобода рассказал правозащитник Назир Фатов. Жертвами стрельбы в кинотеатре одного из пригородов Денвера в американском штате Колорадо стали, по уточненным данным, 12 человек, еще 30 38 получили ранения. В Сирии от ранений, полученных в среду при взрыве у здания спецслужб в Дамаске, сегодня скончался глава управления национальной безопасности страны генерал Хишам Ихтияр, который считался ближайшим помощником сирийского президента Башара Асада. В парламент Пакистана вместо отправленного в отставку премьер-министра страны Юсуфа Раза Гилани избран его старший сын Абдул-Кадир Гилани, победил по результатам до выборов, прошедших в четверг в городе Мултан в провинции Пенджаб. Министры финансов стран Еврозоны согласовали сегодня в ходе двухчасового совещания по телефону условия предоставления срочной помощи испанским банкам. Предполагается, что размер выплат достигнет около 100 миллиардов евро. В Израиле сегодня похоронили жертв нападения на израильских туристов в болгарском городе Бургас. В результате взрыва, осуществленного смертником в туристическом автобусе, в среду погибли помимо самого террориста 5 израильтян и водитель, гражданин Болгарии. Более 30 человек были ранены.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодня гостья нашей киевской студии — представитель парламентского комитета по информации и свободе слова Верховной Рады Украины Юрий Стеть и директор телеканала ТВА Николай Княжицкий. Мы обсуждаем, удастся ли украинской власти перед парламентскими выборами окончательно закрутить гайки и выстроить все имеющиеся в стране средства массовой информации в единый хор «Одобрямся». Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира, бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. 490-2905 – это наш телефон в Киеве, по которому могут задавать наши вопросы украинские радиослушатели. И, наконец, для звонков из-за границы вы можете использовать номер плюс 7-495-739-18-13. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостям, а мы продолжим наш разговор. Вот, кстати говоря, есть вопрос на Фейсбуке, даже не просто комментарий. Николай Матийчук пишет: «Думаю, что царь Янукович сделает добрый жест и помилует левый берег, а тем временем телеканал ТВА задушит под шумные аплодисменты властелину вместе с достойными людьми, работающими там. Очень удобно, недорого и всем профит. Демократия состоялась, царь сделал добро, левый берег поднял трафик и получил дополнительное доверие граждан за оппозиционность и объективность, в кавычках, чтобы снова вешать дискредитацию на врагов Виктора Януковича». Считаете, Николай, что так произойдет?
Думаю, что пока так считают наши граждане, то это может произойти. И как только они перестанут так считать и выйдут на улицу и будут нам помогать бороться за свободу слова, то так не произойдет.
Ну, я думаю, что для нас дуже важливо... Ой, извините. Я думаю, да, я привык.
Я буду переводить.
Хорошо. Я думаю, что для нас очень важно все-таки проявлять журналистскую солидарность и ничего себе не придумывать. Сайт «Левый берег», к сожалению, пока что не выходит в эфир, его нет в интернете. Его шеф-редактор находится за границей, против него открыто уголовное дело. А все остальное – это на сегодняшний день пока что только домыслы. Поэтому мне кажется, что важно, чтобы наши граждане сейчас поддерживали и нас, и ЛБЮ.
Я так понимаю, что у нас есть звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер, Виталий Постников. Спасибо, что нас ознакомляете со ситуацией в Украине. К примеру, мне это
интересно.
Вот три вопроса. Первый вопрос. Насколько в Украине интернет, ну как это, развитие имеет хорошее? Второй вопрос. Почему нету разговорных радиостанций практически? Всякие музыкальные, российские, нероссийские есть. А вот разговорная одна только эра, и то не везде висяет. И третье. Не кажется ли вам, что Янукович немного по другому пути идет? Вот когда закрывал нас этот Путин, канал НТВ, он его то просто взял и переформатировал. Ну зачем чужие деньги, как говорится, терять? Русы вот оставить, как это, то
что есть. Вы предлагаете Януковичу переформатировать канал ТВ, да? Да-да, понятно, я слушаю вас. Ну, идея понятна, да?
Да, ну вот пока журналисты не будут перебивать простых граждан, которые дозваниваются к ним на эфир, я думаю, не, что все будет хорошо.
Мы тоже простые граждане, Юрий, мы не депутаты. Мы обычные журналисты здесь.
Разница между ситуацией с НТВ и ситуацией с нашим каналом в том, что у НТВ был огромный ресурс, были частоты по всей стране, они занимали лучшие кнопки, мы находимся только в кабеле, у нас уже давно все позабирали, то есть по-хорошему мы должны были бы уже давно умереть. И действительно, к нам были предложения от власти продать канал,
умереть, да.
Умереть, продать канал, отдать часть, но в отличие отличие от канала НТВ, мы не получали от владельца канала НТВ в то время, хотя сам канал, безусловно, отстаивал демократическую позицию и само его существование гарантировало эту позицию в России. Тем не менее, его предыдущий владелец, капитан Гусинский, получал кредиты от «Газпрома». Этим можно было воспользоваться, чтобы этот канал себя потом вернуть обратно в собственность «Газпрома». У нас ничего подобного не было. Мы ни от украинского государства, ни от украинских государственных структур никаких кредитов не получали, поэтому с нами в этом плане сложнее.
Кстати, на двух других вопросов я могу ответить насчет разговорного радио в Украине. Ну, смотрите, вот радио «Эра», которое, как вы говорите, что не везде вещает, на самом деле имеет самое большое покрытие в Украине. Это первый момент. Второй момент. В Украине вещает радио «Свобода», украинская служба. В Украине есть бизнес-радио, которое имеет достаточное количество программ, связанных с политикой. В Украине есть еще большое количество новостей на радиостанциях. И, конечно же, говорить о том, что все они независимые и честные, не приходится. Суть же не в том, сколько их есть. Суть в том, какое качество контента они могут давать людям. И здесь очень много вопросов. А касательно интернета, ну, насколько я помню, 30% страны имеет возможность читать интернет. Другое дело, что активными пользователями интернета, людьми, которые на самом деле используют там каких-то там в социальных, да, моментах интернет, они посещают порносайты, их всего лишь там 10-12%.
Николай Матичук вам ответил, Юрий. Журналистов не выйдут защищать, потому как доверие к журналистам на самом деле также очень низкое. Наше общество деградировало, отравилось параноидальным недоверием и равнодушием. Как заставить уважать и доверять украинским? Как себя заставить уважать и доверять украинским журналистам?
Как зовут еще раз?
Николай Матичук. Вы можете с ним пообщаться онлайн там пока.
Да, вот вопрос к Николаю. Николай, сколько можно ныть и стонать? Может, имеет смысл перестать и наоборот пытаться каким-то образом вернуть это доверие, в том числе и к себе. Я имею в виду сейчас Николая, поскольку, ну, вот я читал очень много. Друзья, давайте выйдем под украинский дом, защитим украинский язык. И лайков у меня к этому призыву и к сообщению о том, что мы перейдем, было, ну, около 1500-2000. На самом деле пришло 150 людей. Поэтому у меня вопрос к Николаю и простым гражданам. Сколько можно уже просто сидеть и протирать руки об пластмассовую реальность клавиатуры Facebook? А может, имеет смысл уже выйти и доказать самому себе, что я могу не только трепаться, но и отстаивать свое право, гарантированная конституция на получение информации. Я не очень жестко.
Андрей из Иркутска.
Добрый вечер. Виталий Портников. Вот я хочу сказать, что канал ТВИ не задушат, даже потому что сейчас сидит журналист, который ведет, работает в этом же канале, свои реплики выдает, конечно. Это одно. Более того, украинский народ, он сам по себе более все-таки свободолюбивее, чем, к сожалению, мы. И еще хочу сказать, что также украинцы хорошо используют интернет-ресурсы, ну, так же, как в Америке, в Израиле, в Канаде. Это тоже хорошо известно. И поэтому, ну, как можно задушить то, что украинцы начали, и дай бог, в принципе, и, может быть, нам помочь, чтобы у нас в демократии было бы все более...
Знаете, можно. К сожалению, мы живем в бедной стране, где нету конкуренции, мы зависим от рекламы. За последний месяц нас выключили наши эфирные партнеры, там вот в Харькове, например, в огромном количестве больших городов Украины. Сегодня выключила наш сигнал одна из самых больших сетей Триолан. И как только это произошло, естественно, это отражается на наших рейтингах, да, и мы получаем меньше денег, и именно поэтому государство давит на нас через налоговую, чтобы забрать у нас еще какое-то определенное количество денег, и просто экономически нас можно задушить, вот и все.
У меня есть две позитивные новости. У меня есть две новости для Николая Княжицкого. Одна позитивная, другая не очень. Позитивная новость состоит в том, что если о вас знают в Иркутске и вас слышат, смотрят в Иркутске, значит, не все у вас так плохо.
Но это благодаря Радио Свобода и Виталию Портникову, но, к сожалению, не все наши программы они могут транслировать и показывать.
Это благодаря интернету, я, наверное, все-таки надеюсь. А касательно негативной новости, ждите. Вас еще ждет отказ от рекламы многих рекламодателей, поскольку их тоже будут запугивать, им тоже будут говорить, не размещайтесь на телеканале TVI.
Ну, это уже происходит, тут ничего нового для нас в этом нет. Это уже не новость, это уже реальность.
Леонид из Киева.
Да. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Виктор и Юрий. Значит, здесь получается так, что я хочу задать вопрос и Юрию Стецкеву, и Николаю как независимый. Значит, как вы думаете, начнет ли украинский парламент дублировать те законы, которые приняли не перед уходом на отпуск, эти репрессивные законы, для нашей власти, чтобы никто не пикнул, никто не гавкнул? И можно ли, Виталий Юрьевич, можно ли дать свою email, да, чтобы мне кто-то написал?
Чтобы вам кто-то написал. Напишите, у нас есть служебные имейлы, все вы можете
написать. Нет, ну я могу...
Вы можете написать мне на Радио Свободу, у меня есть имейл на сайте Радио Свободы, Николай Кнежков, есть имейл на сайте TVI.
Леон Ветриеславский, собака@bigmail.net.
Прекрасно, на весь мир сообщили свой адрес. Юрий, ответьте. Ответьте, слушайте.
Не вопрос, могу ответить. stets.yura@gmail.com.
Нет, прекратите, Юрий, ответьте на вопрос о законах. Не устраивайте из эфира обмена мейлами.
Первое, что я могу сказать, что украинский парламент мертв, и не надо сейчас каких-то иллюзий. Поскольку правая рука, если болит, то левая рука чечетова как бы принимает любые законы, ну, в том числе совершенно незаконные законы. Поэтому надеяться на украинский парламент, ну, нет никакого смысла. Нужно готовиться к войне, которая называется парламентские выборы. Нужно выходить на улицу и оставить свое право на, ну, как минимум право на будущее своих детей. То, что происходило с законом про украинские, про законом про языки, да, вот горе звистный, як там, ну как бы, да, вот.
Плохо... Ну, горе звистный, это хорошо для русского человека звучит.
Да? Ну, в общем-то.
Как фамилия, как
плохой, да. Плохой имело, вот плохие имело тенденции, да.
Ну, интеллигентный человек сказал бы одиозный.
Я плохо говорю на русском, простите.
Ничего.
Но говорю,
есть такое слово.
В отличие от многих наших депутатов, которые в принципе не говорят на украинском, я говорю на русском, еще в других языках. Так вот, суть в том, что в сухом остатке надеяться сейчас на то, что вдруг парламентское большинство, которое принадлежит, в буквальном смысле принадлежит Януковичу, вдруг станет принимать нужные, необходимые законы, ну, не имеет никакого смысла, обманывать себя не надо. То количество, которое осталось, там, 40-50 депутатов от оппозиции, вдруг смогут противостоять, это тоже как бы обманывать себя. Парламент украинский в данном созыве мертв, нужно выбирать, идти на выбор, оставить свой выбор и выбирать, ну, действительно качественных моих коллег для того, чтобы мы могли побороться за страну и за будущее своих детей.
А вы, Николай, вообще рассчитываете на то, что парламентские выборы изменят ситуацию в стране? Это вообще реально, вот учитывая то, какой объем?
Мы делаем сейчас цикл программ о ситуации на мажоритарных округах. В украинском парламенте половина депутатов будет избираться по общенациональным спискам, половина по мажоритарным округам. Ситуация катастрофическая на западе, на востоке страны. В основном это конкуренция денег. Правящая партия в Харькове, мы вчера об этом рассказывали, к примеру, вот продуктовые пайки просто всем гражданам подряд раздает с портретами тех депутатов от своей партии, которые будут идти по тем или другим округам. В Западной Украине происходят тоже подобные вещи, очень неприятные. Поэтому в этом парламенте будет очень много богатых людей без всякой идеологии. Я думаю, это будет некий переходной парламент. Но ситуация в украинской экономике настолько ухудшается, в украинском обществе обостряется, что я думаю, что все-таки общественные какие-то изменения в ближайшие годы у нас будут. Но я бы не связывал это напрямую с этими парламентскими выборами. Хотя от них, безусловно, очень многое зависит.
Я вот здесь вот по дороге подсчитываю Facebook, Алла Чула написала следующее. Сейчас постучались в мою дверь пожилая женщина лет 65, представилась представителем ЖКХ. В руках лист заготовка. Она спросила меня, как я отношусь к партии регионов. Я спросила, вы не оговорились к партии регионов? Странно, сказала я. А я думала, что это банда регионов. Хорошо, сказала она, я напишу, что нейтрально.
Какая юмореска Жванецкого, да,
слушайте. Ну, какая юмореска, если сейчас постучалась в мою дверь. Кстати, я знаю этого человека. Вот я правду говорю, да, это мой френд в Фейсбуке, я знаю, что человек как бы глупость или неправду не напишет.
Ну, это просто
юмор. Но юмор спасает. Ну, вы видите, в России Навальный тоже сейчас шутит бабушку, о партии «Единая Россия»,
Жуликова. Послушайте, бабушку с ЖКХ, может, он и спасет, но вряд ли спасет страну.
Это правда.
У нас есть звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Ильич, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот, при всем уважении к Юрию Ярославовичу, я хотел бы ему напомнить слова не украинского, а французского великого мыслителя Мишеля Монтэня: «Надеяться на лучшее, но готовиться к худшему». Но я хочу задать вопрос, который, я думаю, что мучает меня и многих россиян. которые в 2004 году показали себя действительно свободными людьми казацкого рода, сейчас не демонстрируют это. Украинские аналитики, в том числе и Виталий Потников, говорят о том, что украинцы страшно разочарованы тем, что произошло после Оранжевой революции. На ваш взгляд, господа, какие же ключевые моменты были, что народ так разочаровался? Какие ошибки власти? Вы смогли бы это сформулировать? Спасибо.
Ну, об этом очень много уже говорилось касательно, да, последнего тезиса. Это глупость, это попытки коррупции и, ну, дурь, которая была видна. И на самом деле за это тоже нужно нести ответственность. И я вам скажу, что мы за это ответственность все вместе несем. В данном случае я, как часть той так званой оранжевой власти, могу признать в большом количестве ошибок, которые мы допустили. И самая главная ошибка – это мы не оправдали, на самом деле, надежды тех людей, которые пришли и поверили. Но могу вам сказать, что, наверное, все-таки немного людей готовы признавать и исправлять свои ошибки. И, в принципе, я думаю, что как минимум мы к этому готовы, и мы будем пытаться это сделать. А касательно того, что и как можно сказать людям, чтобы они еще раз поднялись и отстояли свое право на демократию и свободу, но вот я точно не буду там говорить каких-то пессимистических вещей, буду оптимистом. Действительно, люди у нас свободолюбивые, действительно, этот дух не убит, и действительно, мы победим, и вариантов никаких нет. Еще раз говорю, если будет вот такое состояние мысли о том, что все будет гораздо хуже, все очень плохо, вот надо прекращать ныть и стонать. И это касается и моих друзей в России. Нужно подниматься с улыбкой, с оптимизмом. Если хотите, идти на танки. А что же делать?
Я считаю, что главные ошибки предыдущей власти состояли в том, что в отсутствии реформ, потому что они приняли страну абсолютно не приспособленной к нормальному европейскому существованию общества, вместо того, чтобы каким-то образом эту страну реформировать, а люди надеялись именно на это, выходя на оранжевые майданы в разных городах Украины, они действительно занимались коррупцией, удержанием власти. Следует отдать должное той предыдущей власти, что по сравнению с этой властью они были демократами, потому что свобод было наверняка гораздо больше, чем сейчас. Но свободы, которые при которых отсутствует реформирование, и говорят о том, что жизненный уровень все равно не растет. И вот произошла реакция. Мы сейчас являемся свидетелями этой реакции. Я очень надеюсь, что для многих демократически настроенных людей это будет хорошей школой. И следующего повторения такой ошибки не будет. А то, что эта власть реакционная является, ну, точно не более талантливой, чем власть предыдущая, говорит о том, что все-таки она тоже скоро сменится. Я в это верю.
Царь Вова у нас звонок. Ярослав. Здравствуйте, Ярослав.
Добрый вечер, господа. Я вам просто скажу, что я с вами согласен, но вас никто не будет поддерживать, потому что вы же не какой-то там луч света в темном царстве. Мы все знаем, где мы живем. Мы, в общем-то, имеем дело с властями местными. И у нас местная власть не только у нас здесь во Львове, значит, регионала, там власть так называемая, значит, свобода, и есть тимошенковцы, вот все бандиты, понимаете? Поэтому из-за журналистов, пусть им даже плохо, никто не будет, пока люди будут терпеть, им удастся терпеть обиды свои. Когда уже власть затянет, что каждый человек будет воевать за себя, ну тогда мы можем выступить. А пока что за вас никто не пойдет.
Ну вот. Собственно.
Ну, возможно, вот ваш корреспондент и в чем-то прав, но хочу все-таки поблагодарить.
Слушатель.
Да, можно сказать, слушатель, да. Но хочу поблагодарить все-таки то огромное количество людей, которые нас действительно поддерживают. И выходят вот в прокуратуру, профсоюзы проводили эту демонстрацию. Я к ней несколько скептически относился, потому что очень мало времени было, люди не знали о том, что это будет происходить. Тем не менее, пришло много людей. Милиция пыталась перекрыть выходы к прокуратуре, сказали, что соседнее здание заминировано. Пришли судебные исполнители. Но было очень много людей, и много людей на самом деле нас поддерживает, поэтому я хочу, во-первых, поблагодарить всех тех, кто проявляет эту солидарность, и я думаю, будут проявлять в дальнейшем.
Я хочу сказать, что вот подобные слушатели, тем более в городе Львов, они меня даже не расстраивают, поскольку я знаю, что там таких единицы. Желаю вам хорошего просмотра телевизора. Если у вас есть интернет, спокойно сидите, смотрите разного рода интересные развлекательные сайты. Ну, лично я на вас не рассчитываю, зато у меня есть достаточное количество друзей, которые думают по-другому. И вот, в принципе-то, вот все мы вместе, я надеюсь, сможем все-таки как-то побороться за свое будущее, будущее нашей с вами все-таки страны.
Вам ответил Николай Матийчук на Фейсбуке. Информационный процесс также важен, потому как без него не состоится выход на улицу. К выходу нужно готовиться, спонтанные выходы будут холостыми выбросами пара. Я выходил на улицу за Юлию Тимошенко, выйду за Николая Княжицкого. Но недоверие к украинской журналистике родилось во многом благодаря безответственной деятельности журналистов. Объективность, в кавычках, и честность, в кавычках, журналистов превратилась в оружие власти, с помощью которого сбивают с толку демократически настроенных избирателей. Это не нытье и не стоны, это призывы журналистам выбрать позицию. Вот.
Я думаю, что это вопрос к Виталию Портникову, как к украинскому журналисту. А что вы скажете по этому поводу, Виталий?
Я считаю, что журналист должен быть объективен и честен. И я считаю, что когда украинские журналисты говорят правду о том, что делает нынешняя власть, когда они говорили правду о том, что делала предыдущая власть, это и есть доверие людей. Но я знаю, что у определенных украинских политиков есть группа фанатов, которые не желают замечать их недостатков и ошибок. Я считаю, что такого рода группы – это самые опасные для нашего общества люди, как среди сторонников Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко, так и среди сторонников Виктора Януковича. Я совершенно уверен, что люди, что большинство людей, кстати говоря, которые сегодня выступают за немедленное освобождение Юлии Тимошенко и заключение, являются беспощадными критиками ее политического стиля и тех популистских шагов, которые она предпринимала в должности премьер-министра страны. И это залог доверия к тем, кто сегодня выступает за ее освобождение, что это не потому, что она так нравится, или не потому, что они хотят видеть ее на посту премьер-министра и президента, я, например, в этом уверен, а потому, что они уверены, что она стала жертвой неправедного суда. Это самое главное. И поэтому я тоже не рассчитываю на людей, которые в своем фанатичном отношении к тем или иным политическим деятелям не видят леса демократии в этой стране, не хотят ее строить. Я совершенно уверен, что нам с такими людьми не по пути, за кого бы они ни голосовали.
Я еще раз обращусь к Николаю, который пишет вам на Facebook, Виталий.
Он пишет по поводу программы, да.
Если вас удовлетворил этот ответ Виталия, напишите. Если нет, ну, тоже напишите.
Если успеет, слушайте этот вопрос.
У нас что, интернет должны выключить, нет?
У нас эфир должны завершить. Эфир, в отличие от интернета,
он же на Facebook пишет.
Не бесконечен, да. Но вот это проблема, потому что вы видите, да, ведь для многих сейчас вот демократически настроенных людей критика тех, за кого они хотели голосовать, является журналистским преступлением.
Это правда, и для нас, вот в украинском журнале «Корреспондент» сегодня вышло интервью, меня спрашивал корреспондент, собственно, об этом, и для меня это большая дилемма, да, вот нам, мы хотим, чтобы следующий парламент был другим. Мы видим, что среди оппозиционных кандидатов много людей нечестных, непорядочных, тем не менее, если сравнивать их с нынешней властью, они все выглядят просто прекрасными и замечательными людьми, но с другой стороны, если они придут к власти, да, они, может быть, будут воровать меньше, чем ворует власть теперешняя, и мы опять будем ходить по тому же кругу. И как найти вот этот баланс, чтобы, с одной стороны, власть поменять, а мы, как люди, у которых эта власть забирает и средства к существованию, возможность говорить правду, возможность говорить что-либо вообще, максимально в этом заинтересованы, как сделать так, чтобы не было следующего разочарования? Мне кажется, в этом наша общая ответственность. Поэтому вот найти этот правильный баланс, поддержать оппозицию, но в то же время не позволять продолжать контролировать оппозицию, вот мне кажется, в этом сейчас мастерство должно быть журналистов, да и граждан тоже.
Это, кстати, очень большая проблема, Юрий, украинского общества. Общество хочет проголосовать, чтобы потом ему делали красиво. Общество украинское и российское, кстати, тоже, они не готовы к контролю над властью. К постоянному контролю над властью. А это, мне кажется, самое главное условие демократии. В 100 раз более важное, чем сами выборы.
Ну, я согласен абсолютно. Но, кроме всего прочего, меня пугает то, что украинские граждане, да, мои сограждане, не готовы выйти и голосовать, в принципе, надеясь на то, что кто-то за них решит их проблемы. А более того, тем более, многие не готовы выходить и отстаивать свой голос. Вот это тоже очень сильно пугает, поскольку я очень часто слышу, ну вот, там вот есть депутаты, ну хай они за нас борются. И все, и как бы, а если не сможете, ну если вы не сможете, мы вас будем критиковать. Так больно же будет всем. Не-не, подождите, вот давайте каждый будет заниматься своим делом. Вы там нас защищаете, а мы пойдем и будем страдать. Вот как-то глупо все это. Поэтому очень надеюсь на то, что на парламентских выборах все-таки наш народ будет достаточно активно идти на выборы и будет достаточно активно отстаивать свой выбор. Ну и тогда, возвращаясь к предыдущему вопросу, я думаю, что выборы могут изменить ситуацию. И парламент может быть другого качества. Но это и говорит о зрелости какой-то, если так случится, о том, что действительно можно как-то изменять ситуацию, а потом уже, конечно же, нужно требовать естественно, что контролировать и независимо там оппозицию или власть, всех нужно контролировать, естественно.
Николай Матичок ответил нам: дело не в сторонниках. Я, к примеру, не сторонник политических персон. Я сторонник политической конкуренции, сторонник демократической системы. Но сейчас время почти военное. То есть продолжать фокусировать свое внимание на изучение под лупой списка в оппозиции – это несознательно подыгрывать оккупантам. Вот.
Ну, то есть, вот спорит с вами все-таки Николай Витальевич, видите, не согласен с вами.
Не согласен, да. Я почти совсем согласен, за одним исключением. А если такие же оккупанты проникнут в этот список оппозиции? Мы ведь видели это на предыдущих выборах. Кто такие эти оккупанты? Наполовина тех людей, которые голосовали против, скажем, за новый карикатурный закон о языках, это люди, которые перебежали во власть, будучи перед этим в оппозиции. Где гарантия, что такие же люди не попадут в эти списки? И если бы журналисты не молчали тогда, может быть, сейчас была бы совершенно другая ситуация в оппозиции?
Николай, а где гарантия, что вам не будет изменять жена?
У меня есть. Не знаю, как у вас, у меня
скажите,
есть.
Скажите, какая
нет,
у вас есть
не гарантия? Нет, не буду вас учить, рискуйте.
Ну, так вот, я вам скажу, что гарантии никакой нет. И, в принципе, никто
никакой гарантии ничем не дает. Есть гарантия вашей собственной честности. Если вы честный и порядочный человек, у вас будет честная и порядочная супруга. А если вы сами не честны, вы подберете себе такую супругу, которую будете изменять вы, и которая изменит вам. То же самое и в политике.
Вот я хотел,
то же самое и в политике.
Так вот, я хотел, да, вот как бы переделав эту ситуацию, сказал следующее вам, что гарантия может быть только одна. Если ты честный человек, и ты знаешь, что ты доверяешь этому человеку, он идет на выборы, побеждает, соответственно, вот это может быть гарантия. Все остальное это чушь. Конечно же, ну, более того, слушайте, мы же все там знаем Библию. Конечно же, мы не застрахованы от подобного рода товарищей, которые совсем нам не товарищи. Ну, у меня, например, по самообороне достаточное количество людей, которые взяли деньги от партии регионов, перешли туда и голосовали вместе с ними за всякую чушь. В том числе и за антиконституционные законы. Но это не значит, что все такие. Я вам скажу, что там нас осталось всего лишь 5 человек, но я горд за этих людей, что они не сломались, что они не взяли денег, и что они не стали такими же уродами, как и те, которые ушли.
Мне крайне обидно, что лидер вашего списка, Юрий Луценко, подобрал таких людей во фракцию, и в результате фактически он сейчас страдает во многом.
Именно
потому, что оказался столь неразборчивым в средствах.
Он это признал, и я думаю, что если нам с вами обидно, то ему на самом деле
очень тяжело и больно. Да, я не сужу его, и, кстати, даже не сужу Юлию Тимошенко, которая за свои политические ошибки сейчас поплатилась вот этим вот многомесячным неправедным судебным заключением. Но нынешний... Да, чем? Нынешние лидеры оппозиции должны понять очень простую вещь, что если они составят таким же образом нынешний список оппозиционных сил, то они попадут, в конечном счете, не в кресло спикеров или министров, они попадут на нары и будут сейчас будут в колонии слушать выступление Виктора Федоровича Януковича по украинскому телевидению с рассказом о свободах и успехах.
Ну вот я к этому же и веду, что на самом деле вот тот же как бы мой друг Юра Луценко и лидер моей политической силы, находясь там, где он сейчас находится, он признал ситуацию и сказал о том, что да, мы должны исправлять эти ошибки. Вот. В этом вся и фишка. Если мы признали, слава богу, что мы признали свои ошибки, то мы же должны, конечно же, их исправлять. И мы это сделаем.
Я поблагодарю депутата Верховной Рады Украины, представителя парламентского комитета по свободе слова и информации Юрия Статя и директора телеканала ТВА Николая Княжицкого за участие в сегодняшней программе, которую провел Виталий Портыков. А сейчас итоги дня подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска. Десятки человек убиты и ранены во время киносеанса под Денвером. В Казани расследуют покушение на жизнь муфтии и убийство его первого заместителя. Правозащитнице Людмиле Алексеевой исполняется 85 лет. Я хочу поздравить Людмилу Алексееву, завершая эту программу, и напомнить, что сейчас вы услышите о том, чем важен опыт Людмилы Михайловны для молодых, да не только для молодых, для всех нас.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Пусси Райт встретит Новый год в тюрьме.
Комментарии экспертов.
Политолог Георгий Сатаров о том, как заново построить полицию.
В блогах свободы.
Физик Валентин Данилов о профанации помилования.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».